Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. Ну, новости, они бывают разные. И это не обязательно какие-то видимые посетителю музейные продукты. В первую очередь, выставка или экскурсия. Иногда это новые данные о временах давно прошедших. Было нам 240 лет 2 года назад, помните? И была такая передача «240 секунд музейной истории». Ее тема, отчасти ее эхо, оно сопровождает музей на всем протяжении его работы, его существования. И вот сегодня мы погрузимся в еще одну малоизвестную и, на мой взгляд, довольно интересную страничку музейной истории, связанную с антирелигиозным музеем в Иркутске в составе нашего Иркутского областного краеведческого, хотя и называлось это все совсем не так, и наш музей иначе назывался, поэтому лучше нам расскажут авторы этого исследования, сотрудники нашего музея, старший научный сотрудник отдела «Окно в Азию» Мария Анатольевна Байбородина. Здравствуйте.
Добрый день.
И старший научный сотрудник научно-фондового отдела нашего музея Ольга Михайловна Мареева. Добрый день.
Добрый день.
Мария Анатольевна у нас уже бывала. Ольга Михайловна, первый раз. Вот исследование вы провели вместе. И насколько долго вы им занимались? И вообще, по какой причине вас заинтересовала эта тема — Иркутский антирелигиозный музей или антирелигиозный отдел?
Мы сотрудники музея, так или иначе все изучаем его историю. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на сегодняшний день достаточно хорошо прописано и даже с такими красивыми, скажем так, эпизодами, различными изучением персоналей. История дореволюционная нашего музея, в частности, это вторая половина XIX века. И неплохо представлен также период послевоенный. А вот этот вот отрезок, который был, то, что было после революции и до войны, он представлен недостаточно в историографии, как нам показалось. И вот 20-е годы и 30-е, да, это время невероятно сложное, очень неоднозначная, мало изученная в контексте именно истории Иркутского музея. Ну, 20-е годы мы пока оставили, потому что там, ну, невероятная вообще царила путаница, в частности, с подчинением музея, с перемещением его коллекций и так далее. И мы решили сосредоточиться на 30-х годах. И одним из эпизодов всей вот этой вот истории стал антирелигиозный отдел или антирелигиозный музей, как часть, ну, вот большой нашей музейной структуры.
Мария Анатольевна, ну, а вот что вы уже знали, когда начинали свое исследование, от чего вы отталкивались? И потому что это такая известная полубайка, полулегенда, полуреальная, что вот в Крестовской церкви было что-то против религии, было когда-то, потом войну закрылось и больше не было. Вот на самом деле, честно говоря, для большинства даже и гуманитарно образованных людей Иркутской области на этом общее сведение об антирелигиозном музее в Иркутской области заканчивается.
Ну, примерно этой информацией мы изначально и владели. Она есть в литературе, она встречается в различных экскурсионных программах. То, что действительно на протяжении 10 лет что-то было антирелигиозное, и оно помещалось действительно в здании Крестовоздвиженской церкви. Подробностей практически никаких мы не встречали, довольно мало. Единственное, что такой был факт, достаточно известный, что благодаря вот этому подразделению удалось сохранить дореволюционные интерьеры Крестовской церкви, как ее называли, ну, она же Крестовоздвиженская церковь. И еще я слышала такое мнение, но, по-моему, нигде не увидела его написанным, о том, что якобы Крестовоздвиженская церковь – это единственный храм, который работал у нас, не закрываясь вообще, начиная вот с дореволюционного времени и заканчивая сегодняшним днем. И это было интересно тоже посмотреть и разобраться, могло ли такое быть, насколько это верно.
Ну, вот. Насколько я знаю, например, Иркутская епархия которая вообще была бы заинтересована в таком факте, она отрицает это. То есть все-таки есть такой период, конец 30-х годов, когда в городе Иркутске, в области там более сложной ситуации, но в городе не было ни одного работающего, действующего храма.
Ну, она правильно отрицает.
Как правильно все-таки антирелигиозный музей или антирелигиозный отдел? И почему?
В данном случае эти выражения «антирелигиозный музей», «антирелигиозный отдел» можно считать равнозначными. Когда мы работали в архиве, иногда нам попадались документы, в которых было написано и музей, и отдел одновременно. А также нам попадались такие словосочетания, как «музей атеизма», «безбожный музей». Но все-таки, наверное, правильнее говорить «антирелигиозный отдел», так как это все-таки было структурное подразделение Иркутского музея.
Теперь настало время, собственно, поговорить о причинах создания такого музея, такого отдела. Вообще, кто и почему у нас впервые, кстати, в вашем материале, в вашем исследовании узнал, что проводил в Иркутской области антирелигиозные экспедиции. Вообще, с какой стати одна из цитаделей религиозного просвещения в Восточной Сибири с 18 века, даже, может, и раньше, она вдруг решила обзавестись центром антирелигиозной борьбы?
Ну, как известно, в 1918 году был принят декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, который и заложил основы для развертывания атеистической пропаганды и атеистического воспитания. Для достижения целей антирелигиозной политики использовались в том числе и музеи. И проведение политико-просветительской работы стало основной задачей музеев того периода.
Во всем Советском Союзе.
Во всем Советском Союзе. Начали создаваться антирелигиозные музеи, экспозиции, отделы для распространения научно-атеистических взглядов среди населения. То есть таким образом антирелигиозная работа музеев была частью общегосударственной антирелигиозной кампании. А не исключением стал и Иркутский музей.
Конкретно в нашем городе вот эти вот процессы начались с проведения антирелигиозных экспедиций. По сути, это были археологические экспедиции, в которых руководителем был Алексей Павлович Окладников, тогда еще молодой сотрудник нашего музея, член общества воинствующих безбожников, и также с отдельным отрядом изучал этнографию Бернгард Эдуардович Петри, тоже в рамках этих экспедиций. Они организовывались на реку Лену, там проводились раскопки в рамках этих экспедиций. Но почему получается, что сотрудники занимались археологией в рамках вот антирелигиозной работы? Дело в том, что исследователи, популяризаторы в те времена, они считали, что развитие многих, особенно, естественно, научных дисциплин, медицины, всего, что связано с эволюцией, все это работает на дело антирелигиозной пропаганды. То есть, если ознакомить население с развитием Вселенной, человека в древние времена, да, то это будет как бы частью вот этой вот работы по развенчанию религиозных каких-то мистических идей. И поэтому вот в рамках антирелигиозной кампании в нашем городе действительно организовывались вот такие вот экспедиции. И в планах было заявлено, что не только будут проводиться раскопки, но и также просветительские лекции, работа с местным населением в тех местах, куда отправлялись вот эти вот полевые отряды. Но в реальности мы на самом деле не знаем, насколько эта работа была проведена, потому что в отчетах, ну, мы видим только результаты, собственно, раскопочных работ.
Сколько было таких экспедиций?
Ну, скорее всего, их было две. По одной у нас гораздо больше данных.
Это какие годы?
1930 год. По одной у нас гораздо больше данных, которая была организована в 1930 году. Но описывается, что была еще и на год раньше одна экспедиция, также под руководством Алексея Павловича Окладникова. О ней информации гораздо меньше.
Результаты этих экспедиций как-то повлияли на создание и концепцию первоначального антирелигиозного музея? Где, кстати, он первоначально располагался? Ваше исследование здесь определенное открытие тоже для меня принесло.
Мы точно не знаем, насколько результаты этих экспедиций повлияли на самые первые экспозиционные решения в данном вопросе. Единственное, что мы знаем, ну, то, что наши фонды пополнились археологическими коллекциями. Это однозначно. А то, что касается самых первых вот именно выставок, экспозиций, то насколько там была представлена археология, сказать сложно.
Отдел был открыт в доме купца Файнберга на улице Халтурина. Кроме антирелигиозного отдела, там также была картинная галерея, музей народного хозяйства, и даже некоторое время работал учебный мясокомбинат.
Это какой год-то был?
В 1929-30 годах Иркутским музеем к антипасхальной кампании совместно с Союзом воинствующих безбожников была устроена антирелигиозная выставка. А на ней были представлены экспонаты из фондов этнографического отдела и картинной галереи.
Кто работал там в это время, в этом отделе, что-то известно?
На этапе подготовки и в первые годы работы заведующим отдела был Алексей Павлович Окладников.
Давайте тогда прервемся на анонс других мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея сегодня, а потом продолжим нашу беседу.
Седьмого ноября в 16 часов в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского состоится кураторская экскурсия по выставке «Халхин-Гол. История военного противостояния». Посетителям расскажут об основных причинах и моментах военного столкновения 1939 года между СССР и Монголией с одной стороны и имперской Японией государством Маньчжоу-Го с другой. На выставке представлены уникальные предметы, фотографии и документы из фондов Иркутского областного краеведческого музея, а также из частных коллекций. Необходима предварительная запись по телефону 25-98-21. Адрес отдела, улица 3 июля, 21Б.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем сегодня с сотрудниками нашего Иркутского областного краеведческого музея, старшим научным сотрудником Марией Анатольевной Байбородиной, старшим научным сотрудником Ольгой Михайловной Мареевой о исследований, которые они провели на тему создания и работы антирелигиозного отдела, все-таки, наверное, правильно так говорить, нашего музея в конце 20-х, начале 40-х годов 20 века. И вот, собственно, самый известный период в его деятельности, работа в помещении Крестовоздвиженского храма. Каковы были вообще причины и обстоятельства перехода антирелигиозного Иркутского музея в Крестовоздвиженскую церковь? Кто к этому причастен?
На протяжении 1930-х годов постепенно у нас по городу закрывались храмы, они передавались в ведение различных организаций, использовались под различные хозяйственные нужды и так далее. И это не обошло стороной и Крестовоздвиженскую церковь. Происходила конфронтация общины верующих, которые пытались отстоять храм, сохранить его для проведения служб, но в итоге, конечно же, здание церкви было изъято у общины верующих и было передано. Наложилось на то, что уже было здесь упомянуто, несколько отделов плюс учебный мясокомбинат размещались в доме Файнберга. Там мы встречаем в документах информацию, что было тесно, что из-за каких-то перетурбаций была разрушена экспозиция, и вот эти вот два факта, они соединились примерно в один момент, и такое тематически подходящее для антирелигиозной выставки или экспозиции здание, как Крестовоздвиженская церковь, оно, конечно же, сразу было отдано под именно вот этот вот антирелигиозный отдел.
Ну, насколько мы знаем, вообще это довольно частая практика, можно говорить, к сожалению, передача именно православных храмов, поскольку их было больше по всей стране, под такого типа учреждения, самое известное из которых, наверное, это музей истории религии атеизма в Санкт-Петербурге, который располагался десятки лет в Казанском соборе города. Ну и Крестовоздвиженская церковь – один из самых известных ярких памятников Иркутска, который попал в историю русского искусства еще до революции, поэтому тоже его судьба здесь в известной степени была предрешена. Но правда ли это, что музей в каком-то смысле, хотя и конфисковал участвовал, вернее, в процессе конфискации храма у верующих, тем не менее спас его от возможного разрушения и сноса.
Существует мнение, что перевод здания храма в структуру музея действительно стал причиной того, что оно не было снесено. Ну, история, да, у нас не знает сослагательного наклонения, поэтому мы не будем говорить о том, что было бы, если бы он не попал, да, в наш музей, если бы там не был открыт один из его отделов музейных. Но, тем не менее, среди историков действительно такое мнение существует, что здание сохранилось благодаря, вот, как ни странно, да, антирелигиозной вот этой политике. В православных храмах в основном, да, размещались подобные подразделения. Это действительно так, но у нас в городе есть всего один документ, который повествует такую интересную идею, что в 1937 году существовала инициатива создать новый вариант антирелигиозного отдела в польском костеле. Но вот на этой единственной бумаге эта инициатива закончилась, но тем не менее вот такой пример был. Просто небольшое отступление.
Как развивался музей на площадке Крестовоздвиженской церкви? Как вообще он работал? Я так понимаю, что там можно говорить о все-таки том, что он наиболее активную работу проводил сравнительно с предыдущим периодом, когда это был всего лишь зальчик в доме Файнберга.
Ну, здесь сложно говорить, сложно сравнивать, что было более насыщенным, более продуманным. Мы точно знаем, что в Крестовоздвиженской церкви в 1930-е годы работали археологи, что там размещалась археологическая экспозиция. И еще были такие разделы, как «Возникновение жизни на земле», «Эволюция всего живого», вот что-то такое. Но далее у нас тут идут некоторая разрозненность в источниках, поскольку в официальных документах, таких как отчеты, докладные записки, служебная различная переписка, мы встречаем, что многие руководители музея, они как-то осторожно обходят вообще вопрос антирелигиозного музея. Иногда пишут о том, что работа была проведена на 50%, что работа продолжается, что экспозиция сейчас в данный момент строится. И вот так вот, ну, практически из года в год все и происходило. Иногда пишут о том, что острая нехватка кадров в музее.
Некому работать.
Да, работать действительно было тогда некому. Но у нас есть, опять же, другой пласт источников, это иркутская пресса. И в ней как бы уже взгляд со стороны, то есть не изнутри, не вот эти вот официальные документы, которые создавались для вышестоящего начальства, а где журналисты просто приходили посмотреть музей и описывали, что они там видят.
Давайте прервемся сейчас для анонса других музейных мероприятий, а потом вы поведаете нам, что же они там видели.
Ноября в 16 часов отдел истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского приглашает всех желающих на концерт «И слово музыкою стало». В рамках проекта «Музыка в Мавританском замке» студенты кафедры музыкального образования Педагогического института Иркутского государственного университета под руководством профессора Татьяны Поздняковой исполнят русские романсы 19-20 веков. Вход свободный. Адрес отдела истории, улица Карла Маркса, 2, телефон 33-34-49.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», и как раз в теме истории антирелигиозного отдела Иркутского музея, располагавшегося в 30-х годах уже в Крестовоздвиженской церкви, настало время освещения впечатлений журналистов. Что же видели представители иркутской журналистики?
В основном мы встречаем неплохие отзывы об археологических разделах, о том, как экспонируется именно история, связанная с древними временами в этом отделе. И периодически встречается упоминание о том, что, как можно процитировать одну из статей, полностью бездействует отдел религии. Вот, то есть в середине 30-х годов мы узнаем вот из этих заметок, что именно экспонаты, связанные с тематикой религиозной, то есть это православие, это шаманизм, это буддизм, они в экспозиции практически не были представлены. Поскольку журналистов пускали не только в выставочные пространства, даже есть такие описания, что они где-то в подсобных помещениях лежат, вот эти вот экспонаты, их тогда принято было называть культовое имущество. Согласно этим газетным публикациям, выставлены они не были.
То есть можно сказать, что Иркутский антирелигиозный музей существовал, но почти не работал?
Можно сказать, что он работал в основном на археологических материалах.
Понятно. Как и почему закрылся антирелигиозный музей в Иркутске, в Иркутском музее, исчез этот отдел?
Известно, что в 1937 году сотрудник антирелигиозного отдела передал все экспонаты культовые сотрудникам исторического отдела.
Еще до войны?
Да. И также из источников следует, что в 1938 году здание было закрыто из-за плохого состояния и необходимости в ремонте. И уже после закрытия храма на ремонт была еще одна попытка организовать антирелигиозный музей, опять же в Крестово-Сдвиженской церкви. В 1940 году началась работа. Заведующим отдела был назначен Александр Моисеевич Штейнберг. И сотрудники отдела занимались подготовкой к созданию экспозиции, изучали теоретический материал, читали литературу. И в этом и состояла вся работа отдела.
То есть для посетителей он так все равно и не открылся?
Да, он не открылся. Зданию все еще требовался ремонт. И предполагалось, что отдел откроется к годовщине революции в 41-м году, но летом началась Великая Отечественная война, которая внесла свои коррективы, и в августе 41-го года антирелигиозный отдел был законсервирован.
Ну и до какого момента он пребывал в стадии консервации?
Ну, мы не нашли в источниках какого-то приказа о закрытии музея, но в 1943 году вышло решение городского исполкома, по которому музей был обязан передать здание храма верующим и также передать все культовое имущество.
То есть даже часть фондов уже, которые возникли, тоже вернулись назад. Ну, вряд ли верующим православным нужны были буддийские коллекции.
Всего из закрытых церквей со всей области в фонды музея поступило более 4000 предметов.
И что из этих коллекций сохранилось на сегодняшний день?
Ну, сложно сказать, сколько сохранилось. А еще в 1933 году, когда из Крестово-Сдвиженской церкви передали предметы, их было 349 предметов, еще в городской финансовый отдел.
А, это около, на переплавку фактически.
Да, но около 80 предметов были возвращены в пользование общине по их просьбе. И также были случаи, когда по заявлению прихожан им возвращались предметы, которые принадлежали лично им. Не сохранились все документы о передаче от музея епархии предметов.
Была же еще большая вторая передача уже в конце 80-х годов.
Да, так что сложно сказать, сколько всего было возвращено предметов, сколько осталось.
Ну что ж, каких еще деятелей, в первую очередь, деятелей культуры, связанных с историей нашего музея, стоит вспомнить в связи с историей антирелигиозного музея?
Официально в отделе работали, как уже говорилось, Алексей Павлович Окладников, также братья Константин и Георгий Корнеевы. Они оба были заведующими. В разное время они работали уже в Крестово-Сдвиженской церкви, в здании Крестово-Сдвиженской церкви.
Ну вот Штейнберга вы назвали.
Да, Александр Моисеевич Штейнберг. А также к работе были привлечены археолог Василий Иннокентьевич Подгорбунский, этнограф Гавриил Васильевич Ксенофонтов и палеонтолог и археолог Иосиф Вячеславович Рембовский.
Память об антирелигиозном музее в Иркутске сегодня, зачем она нужна, чем она интересна, Ну и какие вопросы еще остаются непроясненными? Но я так понимаю, что еще очень-очень многие.
Да, все верно. Память нужна любая. Историю действительно, конечно, приятнее читать какую-то не такую, может быть, печальную, не такую сложную, но действительно мы помнить должны обо всех страницах, в том числе и в истории нашего музея. Это важно как для представления о том, что, в принципе, из себя представляла структура музея в прежние времена, какие люди и как они работали в музее, какие темы разрабатывались. И, в частности, ну вот мы здесь немножко коснулись этой темы, что происходило с коллекциями. Это тоже важная часть вот этой вот большой истории.
Ну, также я хотела добавить, что антирелигиозный музей, судьба его сотрудников – четверо из них были репрессированы, и трое из них расстреляны. И вот все процессы, которыми все это сопровождалось, антирелигиозная пропаганда, все это яркая иллюстрация той эпохи. Мне кажется, это тоже будет интересно всем, кто интересуется историей Советского Союза того периода.
Ну, практически получается... 50-е годы пережил уже один Окладников из всех, о ком мы сегодня рассказывали.
Нет, еще Иосиф Вячеславович Рембовский.
И Подгорбунский.
Да.
Подгорбунский. Он был репрессирован в 1951 году.
Если кто-то из наших читателей захочет подробнее ознакомиться с вашим трудом, где он может найти его?
Это исследование параллельно с нашей другой основной работой проводилось, из-за него у нас около года. И результаты были опубликованы в сборнике «Известия в лаборатории древних технологий» в томе 19 за 2023 год.
Если что, он и в интернете тоже доступен. Ну что ж, я напоминаю, что в сегодняшнем выпуске передачи «Краеведческие записки», посвященной истории антирелигиозного отдела Иркутского музея, принимали участие авторы исследования об этом самом отделе и его истории, старшие научные сотрудники Иркутского краеведческого музея Мария Анатольевна Байбородина и Ольга Михайловна Мареева. Большое вам спасибо.
Спасибо за внимание.
Спасибо за внимание.
Ну, а я, ведущий передачи, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, заканчивая этот выпуск, напоминаю, что все текущие, не исторические, это важно, текущие справки о работе музея в рабочее время, в рабочие дни можно всегда выяснить по телефону 33-62-30. Заходите на наш сайт iokm.ru, заходите на нашу страницу в социальных сетях. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.